Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Могут ли быть личные границы у христианина? Зачем они нужны и как это влияет на наши отношения? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях христианский психолог Ольга Ильина. Оля, привет.
Доброго всем дня. Привет, Игорь.
Да, сегодня вот решили мы поговорить про личные границы. Такая тема более в психологических кругах популярная, нежели среди христиан. Хотя и среди христиан уже стали как-то касаться этой темы. Давайте, друзья, попробуем с вами поразмышлять на эту тему. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, нужны ли личные границы в взаимоотношениях с людьми? Или все это придумали психологи, чтобы, так сказать, зарабатывать на нас деньги? Вот так вот. Давайте попробуем поразмышлять. И начну я с небольшой цитаты Виктора Гюго, французского писателя. «Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно», считал Виктор Гюго. И я не зря начал с этой цитаты, потому что, мне кажется, она как нельзя хорошо говорит нам о как раз том, тех границах, которые часто проходят между нами, да, когда мы, ну, например, не хотим вступать в конфликт, и Гюго это называет там, быть добрым для всех, да, а справедливым, значит, надо, соответственно, какие-то вещи будет говорить в глаза. А как же тут, так сказать, человек, можно же его обидеть, оскорбить, вот, и попробуем сегодня об этом поговорить. Вот, давай начнем вот с чего. Сегодня можно часто услышать фразы «я выстраиваю свои личные границы» или «вы нарушаете мои личные границы». А что вообще такое личные границы? Откуда они взялись? Почему они стали популярны последние 10 лет? И для чего они нужны? Зачем вообще их защищать? Давай вот что такое личные границы, начнем вот с этого.
Да. Давай, да, с этого. Наша тема очень интересная. Она содержит уже в себе некоторый конфликт, в котором хочется, интересно и, наверное, надо уже, да, разобраться. А если говорить простыми словами, то личные границы – это некий суверен такого нашего личного психологического пространства. Ну да, вот если в общих чертах. И по поводу выстраивания, отстаивания вот этих вот самых пресловутых личных границ, нужно говорить о том, что мы их не учимся вот с какого-то момента, когда психологи стали уже об этом массово распространенно говорить. А этот процесс, он формируется и закладывается еще с детства и буквально выходит из детско-родительских отношений. То есть даже вот вплоть того, что во взаимоотношениях мать и ребенок уже выкладываются и закладываются вот нормы вот этого допущения, да, когда ребенок чувствует, что вот в этом нормально, вот эти вот переходить границы можно, вот здесь вот нельзя, и это идет глубоко как бы из детства. Но если опять-таки попроще и вот как-то подвести, облечь это в какую форму, да, это просто индивидуальное, личное такое, собственное индивидуальное пространство, грубо говоря, где выделяется территория «я» и «не я». То есть это допустимые пределы приближения к себе. Но в вопросе про личные границы здесь бы мне еще лично хотелось бы, чтобы мы с тобой дошли и вообще затронули такие вещи, как границы в том плане, что есть физические границы, вот они буквальные, и есть психологические границы. Когда мы говорим личные границы, чтобы мы понимали, какие границы имеются в виду, вот они личные физические, либо это психологическая категория. И второе, границы в самом вот в этом определении границы, вот, если образно себе представить, то это территория, которая делится, ну, разделяет, да, скажем, вот границы, которые проходят между чем-то и чем-то. И вот здесь, мне кажется, было бы важно сказать не просто я, как тот, который их защищает, выстраивает и отстаивает, но еще и когда нарушают, скажем, мои границы, и где вот эта грань, которая проходит тогда, когда я являюсь тем, кто нарушает чьи-то границы. Потому что было бы несправедливо только говорить о том, когда о том явлении, когда мои границы только нарушают, и мне их надо отстаивать, защищать, и я размышляю над тем, правильно ли это, хорошо ли, нужно ли мне это, и где мне их вообще какие поставить. Но еще примеры того, когда мы заходим, ну, грубо говоря, не на свою территорию и не чувствуем, что мы являемся теми, кем нас могут определить как нарушающими эти границы.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, а вот как вы думаете, нужны ли личные границы в взаимоотношениях с людьми? То есть, вот, так сказать, для чего они вообще нужны? Часто мы говорим о личных границах, когда мы, в общем, подвергаемся какой-то воздействию, да, либо, ну, вообще, мне кажется, это такое понятие, которое стало популярно в сетевое время, когда там, так сказать, все обезличенные, да, мы в жизни можем быть душками и прекрасными, замечательными, а в сети придумали себе, так сказать, аватарчик и вперед, значит, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, да. Вот давайте попробуем разобраться в этом. Пишите, пожалуйста, вот, про личные границы. Нужны ли они и вот, нужно ли их защищать? Смотри, у меня в гостях Ольга Ильина, христианский психолог. Смотри, Оль, главнейшая заповедь, о которой говорил Христос, сам он об этом говорил, возлюби ближнего как самого себя, ближнего своего как самого себя, да, возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, и ближнего как самого себя, равнейшее этой. Сказал, да? А где тут про личные границы? Может быть, про личные границы стали говорить, когда мы слишком стали концентрировать все на себе, и это очень часто связано с каким-то эгоцентризмом больше, зацикленностью на себя, нет?
Очень объемный вопрос, и я слышу в нем очень много всего намешанного, включая разные пласты подхода к рассмотрению этого вопроса. Смотри, что имеется в виду. Если мы человека в принципе и в целом рассматриваем как некую устойчивую систему, то для здорового его функционирования и полноценного, скажем, существования эта система должна быть цельной. Да, и мы тоже часто говорим о том, что цельность личности – это весьма важное качество. Что делает человека или некое явление достаточно цельным? Сюда можно накинуть некоторые ассоциации, что такое цельность для вас. То есть это какая-то некая устойчивая структура, как некий столб, на котором держится. То есть основание довольно-таки твердое. И тогда нужно обязательно, чтобы вот для обеспечения вот этой устойчивости что-то все-таки было надежным и непреложным. Это могут быть и моральные правила, установки, и те границы, опять-таки, внутреннего, личного, психологического комфорта, который я сам для себя определил. Поэтому в продолжение размышлений над этим вопросом нужно еще просто прояснить, что ну, у человека он не одноплановый такой, не одномерный. У него есть и представлен он собой в психологическом, да, смысле рассмотрения этого вопроса, и во внешней реальности, и во внутренней реальности. Когда мы говорим про вопрос границ, а ведь это все-таки взывает больше к защите, да, то есть границы выстраиваются и восстанавливаются там, где что-то надо оградить или как-то вот защитить, определить вот этот вот предел, да, за который что-то идет уже не твое. Вот, вопрос тогда в том, что мы защищаем. И для человека вот эти вот существования, вот этих вот реальностей, они очевидны. И если мы понимаем, что внешняя реальность, она представлена просто социальным окружением, теми людьми, и сюда мы можем как раз объяснить, что вот это та территория физических наших границ, когда мы отстаиваем что-то вот на уровне дискомфорта физического. Здесь примером можно привести... Ну, например, когда человек очень близко приближается к тебе настолько, что мы испытываем внутренний дискомфорт. Я не говорю сейчас про ситуации вынужденные, когда мы едем в скажем, утром в переполненном транспорте, и мы понимаем, что мы вынуждены, должны находиться в таких стесненных, некомфортных для нас обстоятельствах, чтобы доехать. И то часто можно слышать, что там, что вы меня толкаете там, и так далее, хотя я не по личной собственной своей инициативе там кого-то толкаю. Ну вот здесь вот, понимаешь, такое вот уже отстаивание себя, но это чисто физическая, территориальная такая вещь. Иногда это же внешняя такая вот реальность, она обусловлена еще культурными нормами, в котором мы выросли. Вот эта вот социальная среда и культура, наше общество, оно как-то воспитало нас в тех условиях, что ну, нельзя там в упор рассматривать человека. Иногда это бывает даже так. Да, и это может расцениваться как нарушение тоже каких-то моих границ вот такого физического контакта, когда это неприлично, вот там рассматривать там что-то кого-то в упор. Да, понимаешь, я не могу там позволить себе, грубо говоря, взять, подойти у кого-то съесть что-то из его тарелки, когда он ест. Понимаешь, вот это тоже как бы, это же мои границы.
Раньше это называлось воспитание.
Воспитание, да. Вот это внешняя как бы сторона этой жизни, в которой просто я так высвечу, чтобы понять, что есть не просто личные границы некие, а что это немного более сложное такое, да, вот устройство этого явления, что нельзя вот как-то очень однобоко к этому подходить. И во внутреннем плане, да, человека, она тоже, его реальность такая же реальная, как и во внешнем, потому что мы понимаем наши собственные внутри себя ограничения, они продиктованы нашим опытом, нашими травмами, которые мы получили зачастую, этот опыт не всегда был такой безоблачный. Вот, мы имеем примеры того, как мы защищались, у нас есть какие-то комплексы, да, они могут быть иллюзорны, но в нас они достаточно живые, когда мы думаем, как про нас подумают, как о нас оценят, а хорошо ли или плохо, чувство вины, а мнимое оно или настоящее. Вот это та же внутренняя реальность, и мы на основании всех вот этих вот составляющих выстраиваем, как бы выстраиваем, формируем, да, вот вообще, что для меня нормально, как со мной можно. И дальше чего, например, я бы уже чувствовал себя дискомфортно. Кстати говоря, вот этот вот показатель дискомфорта является одним из сигнализирующих, да, вещей, которые нам могут свидетельствовать о том, что что-то не так, надо сделать вот шаг назад, да, условно. И когда ты задаешь вопрос про такие, в общем-то, высокие вещи, как заповедь и то, что нам поручено, как христианам, любить ближнего, опять-таки, как самого себя. Видишь, вот в этой самой формулировке уже заключена большая мысль на самом-то деле. А как я себя люблю? А у меня, вот грубо говоря, у меня лично с самой собой выстроены вообще какие-то границы? Вот так вот, если перевернуть вот твой вопрос и спросить, послушай, а я сама могу нарушать свои собственные границы?
Прости, переспрошу тебя. Давай. Ты вот реально представляешь человека, который подходит к зеркалу и говорит, ну как у меня с моими личными границами?
Не в этом смысле.
Я как вот я выстроил личные границы по отношению к сам по отношению к самому себе. Ну это же просто, мне кажется,
уже... Слушай, что я имею в виду. Дело в том, что я могу нарушать свои же вот как бы внутрь. Я имею в виду про внутренние. Я могу, например, залипнуть за фильмом и сидеть смотреть. Я понимаю, мне завтра рано вставать, и это получается физическое нарушение как бы того, что я, что мне больше полезно было бы сейчас пойти спать, но я решил, что я буду сидеть и смотреть. Например,
ну, кто это определяет, что вот мне полезно? Это мой организм.
Организм. Это я. Исключительно вот только вот организм, да, но я как бы этими всеми составляющими во мне частями владею и вроде бы принимаю решение. А бывает
вот,
так,
вот что... смотри, мой ребенок заболел, мне надо завтра рано вставать, в 2 часа ночи я должен заниматься его делами, я игнорирую свои личные границы, но при этом, собственно говоря, я не могу этого не делать. Да?
Твой ребенок – это не ты сам, это те обстоятельства, которые ты как родитель уже, опять-таки, принимаешь личностное решение, подключаешь вопрос ответственности, вот, и уже принимаешь решение, исходя из этого. Я говорю просто, когда мы взаимодействуем даже сами с собой. Отсюда, когда возникает вот это вот непонимание и неполное простраивание границ с самими собой, когда мы, грубо говоря, не понимаем, что мы хотим. Да, то есть вот, почему границы другой человек может так легко нарушить? Потому что мы собственные желания это, в общем-то, не распознали внутри нас. То есть не можем точно сказать, что нам нравится, что нет. Тогда мы становимся уязвимы к процессам манипулирования нами, к такому как бы подспудному, неочевидному влиянию, когда мы вдруг обнаружим, слушай, а что же я это сделал? Я же не хотел. Изначально-то у меня этого не было. Да, и это вот как бы все исходит из того, что у нас мы не встали как бы на свое твердое основание личностное, вот, когда мы понимаем, что вот это вот допустимо так со мной, а вот это вот уже нет, и я предельно тоже честен с собой. И хочется еще все-таки вернуться к вопросу заповеди. Это несколько вопрос, не знаю, он с какой-то уловкой, потому что все то, что взывает ко Христу и заповедям, относится все-таки к области духа. Да, а мы говорим про психологические, личностные границы. Это такой душевный, в общем-то, пласт. И чтобы нам не примешивать одно с другим, надо сначала как-то выстроить, уметь понимать себя на уровне вот этого психологического, да, пространства. Вот если я здесь вот буду с собой в ладу, я буду понимать, как, тогда я уже личностно сумею подняться с тем, чтобы выйти на другой высший уровень. И твой пример с дочкой – это не, уже не про психологию, это твой личностный выбор, который делает
как же,
нас,
это про
человек,
психологию,
более
это про
духовным.
выбор. Если выбор – это психология, то есть то, что я делаю, то те решения, которые я принимаю, это вопрос моего психологического выбора. Я могу проигнорировать и лечь спать, да, это вопрос. Потом, соответственно, будет включаться разные вещи. Социальный фактор тоже, кстати, довольно психологический фактор, потому что там взаимодействуют, в общем-то, психологические реакции в том числе, да.
Ну, в
Так
здоровом
что...
варианте не можешь лечь.
Что значит в здоровом
продолжать
варианте?
Спать.
Не можешь. Кто определяет тогда этот здоровый вариант? Вот ты говоришь, я смотрю, ты сторонник такой аристотелевской, значит, да, мировосприятия, то есть трихотомии, да, четкого разделения духа, души и тела, да. Вот. В реальности мы очень редко разделяем душу и дух. Да, мы
разделяем.
У нас нет этих, четко прочерченных. Вот это духовное, это вот про духовное. Там в церкви, идите в церковь, вот про ближнего это там в церковь. Вот в церкви там все. А вот, это прям психологическое. Ну, это же, ты же понимаешь,
это
что это
нормально, когда
картина.
Смотри, Игорь, совершенно потрясающий, да, тоже комментарий. Это нормально, когда я в повседневной своей жизни не циклюсь и действительно не разделяю это. У меня нету этого разделения. Но когда я об этом задумываюсь, и когда вот происходят вот такие вот смешанные вопросы, что смотри, я, казалось бы, говорю о своих психологических защитах и моей внутренней ситуации комфорта, да, выстроенного для меня, и примешивается здесь, ой, ну Бог же сказал, да, то есть здесь мы в наших собственных размышлениях можем просто прийти к тому, что называется невротизмом. Понимаешь, потому что это будет сильнейший конфликт, когда я не могу, но я должен. Потому что так написано. И вот здесь тогда уже важно разобраться, кому я что должен. Для того, чтобы мне получить в моей психике облегчение как-то, ну вот, чтобы мне было полегче именно на психологическом, на психическом уровне. И на таком вот уровне, который ты упомянул, да, мне легче дальше спать, я завтра утром буду себя хорошо чувствовать. Но когда примешиваются задачи свыше и уже такого как бы, да, духовного больше плана, это ответственность, дети. Вот, и это то, за что мы несем ответственность. Мы, здесь уже это не примешивается, так оно не работает.
Ну, у нас есть комментарии,
да,
я почитаю. Дан Андрей, он писал, кому личные границы нужны, тот их обязательно соорудит, как я. А кому не нужны, он будет к толпе сжаться. Очень интересный вот, да, взгляд на эту проблему личных границ. Валентина Канительщикова. Личные границы нужны, если, защищая их, не нарушаются границы других. Такое ощущение, что люди скатываются в эгоцентризм и невоспитанность. Я вот с Валентиной солидаризуюсь, да, что часто, когда мы говорим про личные границы, вообще это даже уже не личные границы, это забор, который там человек отделяет себя от других.
Это правда.
И это просто там чуть что там, ты просто там, вам сколько, 2 ложечки сахара или 3? Вы нарушаете мои личные границы.
Ну вот это пример нездоровых выстраиваний границ. Это как раз перекосы, которые не могут быть нормальными. Как бы вот они, и здесь не вопрос критериев нормальности, а просто элементарной адекватности. Да, вот это вот просто одно из правил, как бы, которые психологи, скажем вот так, обобщенно, да, советуют при вопросе в личных границах, это когда мы пытаемся понять, ответить для себя, что для меня норма, нет, куда можно, кому я позволяю и нет. Но при этом, я же говорю, вот эти вот границы, как водораздел, отделяющий одно от другого, я точно так же при этом понимаю, что у другого человека тоже они есть. И если я транслирую, что вот здесь я твое действие расцениваю как неприличным и недопустимым в мою сторону, то я, соответственно, точно так же и не лезу, и не задаю, и не действую так же, как ты, потому что только потому, что я понимаю, что это может быть неприятно тебе точно так же, как и мне. Вот тогда это работает. И если человек понимает, что, слушай, ну, я не буду себе это позволять, потому что ты обычно так со мной не поступаешь, тогда это работает. Это же вот обоюдоострое, получается, явление.
А что ты скажешь про тому, кто, кому не нужны личные границы, тот будет сжаться к толпе?
К толпе – это адаптант. Получается, что, смотрите, как бы я подстраиваюсь к большинству. Почему? Потому
мне,
что…
Мне кажется, здесь, знаешь, что… Прошу прощения,
давай.
Я тебя прервал. Мне кажется, здесь есть небольшая путаница между самоизоляцией и личными границами. Это разные вещи.
Ну, да.
Личные границы не подразумевают полную самоизоляцию от других. Да, то есть вот, и когда человек, ну, грубо говоря, там, не чувствует границы, это не означает, что человек не имеет своего мнения. Наоборот, он как раз слишком имеет свое мнение и заявляет об этом. Да? То есть вот здесь, вот, мне кажется, это еще в границах еще вот такого индивидуализма очень сильно. А, ну, современный мир, он, конечно, индивидуалистичный очень, очень, чрезмерно даже индивидуалистичный, зацикленный на индивидуалистичности.
Ну да, это правда, соглашусь с тобой.
Ну, давай дальше продолжим. Друзья, спасибо большое за ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, вот ваше мнение по поводу того, что нужны личные границы или нет, и когда вот мы должны выстраивать личные границы и отстаивать, защищать их. А когда нет, а когда защита мнимых личных границ может быть как раз нарушением чужих личных границ. Да? Когда мы оскорбляем другого человека, например. Да? Вот это тоже же нарушение границ другого человека. Карл Густав Юнг, уж, если уж про личные границы мы заговорили, писал: «Встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ. Если происходит какая-то реакция, трансформируются оба». Ну, там понятно, это вот реакция смешивания. Да? Про что говорит Юнг, что когда одно вещество одного цвета, другое вещество другого цвета, они вступают в реакцию и, собственно, порождают, собственно, сами трансформируются во что-то. Да? Вот. Так вот, про личные границы мы ведь начинаем говорить тогда, когда сталкиваемся с психологической манипуляцией, да? Когда нас пытаются кто-то заставить сделать что-то, что мы не хотим. Да? И самые разные механизмы. Да? Как понять, что тобой манипулируют? Нужно ли от этого защищаться и как ты думаешь?
Ну, как понять, что мне… Вот основной сигнал того, что что-то происходит… Да, когда происходит некоторая, ну, скажем, интервенция, да, психологическим языком, то есть воздействие, когда что-то вмешивается в естественные процессы мои. То есть манипуляция вообще как явление – это стремление добиться своего с оглядкой на производимое впечатление. Когда некоторый человек оказывает определенное влияние, но не явным образом. Да, то есть воздействие носит скрытый характер. Когда он понимает, что открыто получить вот то, что ему хочется, не удастся. Поэтому используются такие приемы при манипуляции, как провокация, там, намеки, скажем, интриги. Да, вот все то, чтобы привело к желаемому результату. При этом очень искусно Это изучается областью социальной психологии, и об этом можно вот почитать у социальных психологов, да. При этом человеку транслируется, что как бы иллюзорно транслируется, что это он волен принимать все-таки решения, да, то есть что за ним остается контроль. Но он такой как бы мнимый и иллюзорный. Это очень важно. То есть происходит некоторое как будто бы приручение. И при этом осуществляются свои приемы воздействия. Да, ну, ты тебе, конечно, решать, да, но обязательно за этим вот стоит какое-то «но», за этим вообще что-то обязательно стоит. Поэтому для того, чтобы не попасть вот в такой капкан некого воздействия, и нужны как раз-таки вот эти здоровые границы, когда я точно понимаю свои желания. Да, то есть я точно понимаю, что какое-то действие я делать не хочу. И самое простое сказать об этом. Причем вот такое оружие противоядия против человека манипулянта или того, кого вы посчитали производящим манипулятивные действия с вами, просто сказать четко и конкретно открыто. И это не невежливо будет, если сказать, знаешь, я не хочу. И все. Да, вот дети часто используют такой прием, мне очень нравится. Это мы рационализируем, говорим, я там не могу, ой, там я спешу, что-то еще. А ведь сказать я не хочу тоже можно.
Mm-hmm.
Так можно. Вот, то есть уметь говорить о том, что нравится, надо для этого понимать, что мне нравится, а что мне не нравится. Да, если я чувствую, что что-то происходит, что-то меня куда-то склоняет к определенному действию, к определенному там мнению, что-то я должен сделать, а мне это не нравится, вот у человека, у которого все в порядке, вот с такими с внутренними границами внутри него самого, да, то этого внутреннего конфликта потом не происходит. Ведь если я ведусь, да, грубо говоря, вот на то, что я, чему я не смог противостоять, а психологи скажут, ваши границы продавили, и человек добился своего. Что вы потом испытываете? Что вы чувствуете потом? Чувствуете некоторое сожаление, вы злитесь на себя, например, что я не мог сказать. Вы обижаетесь, вероятно, да, за то, что, ну, почему так со мной? Я никогда не думал, что я попаду в такую ситуацию. Да, начинаете вот себя как-то за это осуждать, что ли, внутренне, и, в общем-то, вот испытывайте все вот эти вот дискомфортные, неприятные ощущения. Вот это же показатель.
Угу. У нас есть комментарий, Светлана Лебедева написала. Странный вопрос. Христианину можно плевать в лицо, и он не расстроится?
Вот смотрите опять. Христианин, мы говорим, как будто бы есть человек, а есть христианин. Он что, не человек? Да, то есть как бы здесь не вопрос не в расстройстве, да, то есть та эмоция, которую он испытает за этим действием, она совершенно нормальна, как если он является христианином или нет. Вот, поэтому и расстроится, и даже если он разозлится, это будет нормально, да, потому что он испытает эмоцию неожиданности.
Здесь имеется в виду на то, что о том, что, ну, как бы о личных границах. Плевать лицо – это прям, ну, явное нарушение физических и психологических границ одновременно. Да? То есть, вот, ну, например, трогать человека, да, там,
ну, да.
Ударить его по плечу. Вроде ничего такого, но, например, человек, это может быть неприятно. У него могут быть какие-то тактильные. Ну, человек, прежде всего, конечно, должен заявить об этом.
Конечно,
давай.
Сказать. Вот, я говорю, это самый здоровый
не будем,
способ.
Да.
Надо обозначить. И когда я говорю человеку «нет», это только тот, кому я говорю «нет», может интерпретировать это как грубость. А ведь в этом нет ничего такого. Я просто говорю «нет», и при этом я продолжаю, например, с тобой дружить.
Ну, кстати сказать, если говорить о, значит, ты сказал, что христианин не человек или человек, да, он человек, но, да? То есть вот здесь всегда есть вот эти «но». Но я, скажем, руководствуюсь некими духовными нравственными принципами, да, которые я считаю своими ценностями, да, которые я исповедую, да, только в этом случае. Не потому, что это так написано, а потому, что я глубоко в это верю. И так стараюсь поступать. Поэтому, когда мне плюют в лицо, я расстраиваюсь, да, но я могу плюнуть в лицо в ответ.
Вот это выбор.
Да. Или же, да, я могу сказать человеку, что да, ты сейчас вот меня обидел и оскорбил, но я прощаю тебя, да, потому что вот я считаю, что так правильно.
Здесь
Вот.
сопутствует этому очень много условий, да, то есть просто так сложно представить себе ситуацию, то есть, да, чтобы человек подошел, так сделал. Видимо, этому чего-то способствовало. Я понимаю, что за
Ну, может
человек
быть,
передо
больной
мной.
человек, черт
Да,
возьми.
его специфика, то есть глупо обижаться на нездорового, скажем, человека. Но тогда я как-то предварительно все равно имею либо какое-то предзнание об этом человеке, либо я догадываюсь, что что-то с ним не в порядке. И тоже я не понимаю, моя реакция, например, злости будет, которая, в принципе, была бы психологически интерпретирована как нормально, здесь она может быть даже опасна. Поэтому надо сопоставлять разные факторы и просто смотреть. Но то, что я испытаю определенную некоторую эмоцию, безусловно, это точно. Вопрос в том, как я распоряжусь дальнейшими своими, да, действиями и ответами.
Но вот здесь мы входим, знаешь, в такое пространство, которое мы называем во взаимоотношениях с близкими людьми, например, любовью, да? О любви фактически все Писание, вся Библия говорит, да, любите друг друга, как Христос возлюбил нас, да любите друг друга, это апостол Иоанн пишет, апостол Иоанн вообще там даже в трех своих посланиях, которые направлены против лжеучителей, ставит любовь как основной критерий возрождения христианина, духовного возрождения христианина. Если вы не любите, то да, с Богом ли вы? Да? Он так прям ставит вопрос. Даже в своем третьем послании, очень маленькое послание, казалось бы, там против Диотрефа, все вспоминают его сразу, про синдром Диотрефства, да, человек, который любил властвовать, да, первенствовать в церкви, он как раз пишет, что как бы, есть критерий, если он не любит принимать, не любит людей, то с Богом ли он, да? И вот вопрос, всегда ли мы понимаем, что то, что между нами, это любовь, или есть какая-то другая штука, например, в психологии это называется синдром созависимости, да? Когда как раз человек находится в неестественных взаимоотношениях с другим. Вот что это такое, и как вообще отличить любовь от созависимости, на твой взгляд?
Хороший вопрос. Мне нравятся вопросы, которые ты задаешь в рамках одной темы рассуждения, которые являются настолько самодостаточными, самостоятельными, которые можно развернуть просто на отдельную передачу, которой как
Никто
бы
нам не мешает
не
этого
хватит.
сделать впоследствии, да.
А, да, давай. Вообще нужно сказать про то, что созависимость, вообще-то это состояние болезненной зависимости от мнения других людей, это человеку необходимо для того, чтобы он обрел какую-то свою собственную состояние собственной уверенности в себе. То есть, когда другой нужен для того, чтобы я вообще понимал, что я есть. Когда противопоставлять любовь, да, вот этому состоянию созависимости, тогда, когда я причиняю, скажем, вот это добро, да, когда я не вижу другого как другого, когда я его не уважаю, когда я путаю контроль вместо заботы или пытаюсь контролировать человека, заранее понимая, что, как мне кажется, ему будет важно, нужно и полезней, и называю это любовью. Когда я говорю о том, что, слушай, ну вот сделай вот так, как я сказал, потому что я же о тебе забочусь, потому что я тебя люблю, я знаю, как тебе лучше. Вот, получается, что вот такой подмен понятий, и, конечно, любовь, я не сумею сформулировать определение только потому, что здесь надо долго размышлять, и это достаточно такая глубинная работа. Надо просто сказать про то, что вот если любовь в христианском смысле этого слова, то она в основном про жертву, это про жертву, это жертвенность. Я отдаю себя не потому, что я знаю, что так надо, или потому, что я понимаю, что я так должен, так написано, или там я пытаюсь кому-то угодить, даже Богу. Да? Но если я сам не чувствую это, и твое отношение к болеющему ребенку ночью в ущерб себе, оно как раз вот об этом, оно про жертвенность. Здесь говорить в связи с границами даже как-то некорректно получается, да? Потому что вот я люблю из такого внутреннего чувства, и вообще я слышала, что это даже не чувство, а деятельностные отношения по отношению к другому человеку, то есть как глагол или что-то такое говорят, знаешь, в этом смысле, что я забочусь, я проявляю деятельность на благо другого человека, исходя из того, что действительно ему благо, а не то, что я наполняю, не из того содержания, которое мне кажется или мне представляется, что ему будет это полезно. То есть это настолько тонкая черта уважения другого человека, что я понимаю, что он, что я понимаю его другость, как бы, да, то есть вот он другой. И даже если он со мной не согласен, да, или что-то как-то идет не так, как бы мне хотелось бы, даже в моем понимании, что благо для него, особенно если это вот дети или подрастающие дети, и когда я с высоты своего опыта понимаю, что то, что ты делаешь, скорее всего, будет впоследствии тебе не благо. Поэтому давай-ка я тебе заранее скажу, что тебе будет лучше и как тебе лучше поступить, чтобы ты впоследствии мог, ну, потенциально избежать каких-то неприятностей. Так вот, если любовь, то получается, я как родитель должен руководствоваться тем, что дать тебе использовать вот право твоей свободной воли так, как ты считаешь нужным. И дать тебе уверенность в том, что бы ты понимал, чтобы ты мог заручиться в любое время вот той поддержкой от меня в любом случае, как бы ты ни поступил, какое бы ты решение ни принял, я как бы на твоей стороне, и если тебе нужна будет помощь, то я вот, то я есть рядом, вот я здесь, я тебе всегда помогу. Но я могу также как бы в здоровых отношениях, я могу тебе сказать, я просто могу тебе сказать, слушай, я не разделяю твоих интересов, например, да, или я с тобой не согласна. Я бы тебе так не советовала, но поскольку я тебя люблю и любовью не созависимой, я тебе разрешаю и допускаю, как бы, ну, пожалуйста, давай это отдай там сам, но ты понимаешь, что и ответственность тебе тогда нести за свои выборы тоже самому.
У нас есть комментарии. Наталья, да, Коля написала, все зависит от человека, не нужно со всеми соглашаться и иметь свое мнение. Ну, то есть нужно иметь свое мнение, не нужно со всеми соглашаться. Да? Ольга Алексеева написала, даже не знаю, нужны или нет. Это вот очень хороший, кстати, комментарий, как раз говорит о том, что вот в чем-то нужно определяться, да, во внутреннем, да, в каких-то моментах, может быть.
А жизнь все равно поставит вас в условия, да, когда надо будет принять некоторое решение. Иначе оно будет воспринято, ну, либо другими, да, и все. То есть какая-то позиция и собственное основание, оно должно быть. И вопрос не очень понятен, нужны ли или нет, как бы, границы, нужны ли они или нет.
Да, вот.
Для цельности, вот этой вот личностной цельности, когда я понимаю, что делает человека надежным, что делает человека, ну, верным, его характерные проявления, когда я могу понять, что вот этому человеку, например, не характерно, или, например, я не могу от него ожидать некоторого предательства там, или каких-то обстоятельств или действий, которые ему не характерны, потому что я знаю его как там надежного, там, такого положительного и так далее. И он, в общем-то, всегда такой, и вот он, на него можно положиться. Это тоже делает его, ну, такой константой. Пусть так.
Да. Вот, и Ольга написала, личные границы, я понимаю, это самоуважение, принятие себя, это не эгоизм, а понимание, что тобой не должны пользоваться и манипулировать.
Вот. Да.
Ну что ж, да, ты хочешь прокомментировать?
Я хотела сказать, что да, это очень похоже на то, что вот как вот эта вот пресловутая любовь к себе, не в эгоистическом смысле этого слова, а любовь к себе учит других людей любить тебя, то есть показывать, как можно с тобой, как нет. И вот когда со мной внутри меня есть вот эти вот основания, выстроенные определенные границы или вот вообще некоторые правила, когда я понимаю собственные границы моего психологического внутреннего комфорта, то я же его и транслирую другим. И это становится понятно и для других также.
Анаре де Бальзак писал: «Никогда не оказывай слух, о которых тебе не просят». Вот это как раз про и созависимости, и личные границы тоже, и нарушение личных границ. Вот как понять, что с близкими или окружающими нужно очертить свои личные границы, то есть вот сказать им, что вот можно, что нельзя по отношению к тебе. Как это сделать, не потеряв любви и милости по отношению к другим, то есть не обижая и не оскорбляя их?
Ну вот так, как ты уже и озвучил, сказать. Понимаешь, вот сказать самое простое и самое действенное. Да, потому что в процессе того, что если я постоянно говорю об этом, да, то есть если я это сообщаю, да, другому и уж тем более близкому, то он это запоминает, он как бы понимает, что он будет натыкаться вот на то, что я говорю, на мои как бы вот условия существования, мои правила, не хочется сказать здесь границы, да, но просто он как бы вот этим внутренним своим чувством, ощущением понимает, что я это говорю не потому, что я не люблю, да, то есть и в нормальных как бы в здоровых отношениях это не воспринимается как обид, когда есть когда я говорю, а потом жалею, либо я уступаю, но при этом внутренне страдаю, а другой человек не чувствует, что я испытываю дискомфорт, или я страдаю от того, что я не знаю, вот опять мне там завтра рано вставать, а ты что-то сидишь, или что-то там говоришь и говоришь, или что-то там хочешь, или что-то просишь, там, да, но ты не понимаешь. А я еще и при этом не могу сказать, я себя защитить никак. Вот, и другой при этом не чувствует, то здесь явно нездоровые отношения, и их надо учиться выстраивать, учиться понимать. Ведь сказать же тоже можно по-разному. А, есть же такое, да, понимание, что правда, сказанная без любви, это жестокость. Вот здесь вот надо подключить как бы свою гибкость и умение взаимодействовать с людьми, чтобы сказать правду о себе, которая и позволит обеспечить собственный психологический комфорт, но с любовью. Просто вот с осторожностью, с любовью, вежливо. Вот. Тогда в идеале в здоровых отношениях не должно быть недопонимания здесь. Можно прояснить, можно отложить этот разговор, в конце концов, там, на завтра, когда я буду в лучшем состоянии или когда мне будет время на это. Обсудим, ну там тихо, спокойно, но давай не сейчас. Допустим, так.
Угу. Ольга еще написала: «Думаю, в семье всем нужны личные границы, о чем часто забывают родители, дети с детства не учатся этому, не все родители позволяют выстраивать личные границы детям. Туда не лезь, там не трогай, здесь не играй». И, в общем, еще одна, Ольга Алексеева: «Этому нужно учиться с детства».
Но... С детства нужно, слушай, Игорь, да, замечательно, нужно. Этому иногда бывает не научиться, особенно, я говорю, начинала с того, что родители и сами научают. У нас был пример от супервизора моего, когда она любила часто приводить пример, что ребенок сидит в манежике и играет сам с собой, там что-то там крутит, вертит, там игрушечку, еще что-то, а родители, допустим, пришли гости или еще что-то, они его достают оттуда и начинают тискать, говорить: «Смотри, какой замечательный, там вот там на ручке и все». Если он начинает проявлять сопротивление и, в общем-то, капризничать, потому что он сидел, играл, никого не трогал, там чем-то занимался, он начинает капризничать, и его еще из-за это могут наказать. Тогда какая модель вообще взаимоотношений у него в голове закладывается? То есть нельзя проявлять недовольство. То есть вот я, значит, я вообще имею право или не имею права заниматься своими делами, своими интересами, когда другой может подойти и вот так вот вырвать меня вот из этой ситуации, там, начать что-то тискать, делать со мной другое, что я не хочу. И при этом я не имею права показать свое недовольство, потому что меня же еще и потом накажут. Вот это вот имеется в виду, когда формируется, да, вот и закладывается такое странное отношение. И здесь слово «должны»? Ну да, должны. И когда вы, вот смотрите, как бы какой пример наиболее ярко говорит, иллюстрирует нам о том, когда человек выстраивает возраст, выстраивание вот этих вот пресловутых, да, границ, он наиболее активно демонстрируется подростками. когда они отстают свою территорию, не входи в мою комнату. А в американском там, да, варианте они вообще там вешают табличку на дверь, не беспокоить. И все. И все, что находится за дверьми моими, это вообще настолько мое личное пространство, что это не просто мое психологическое пространство, но и территориальное. И все вещи, которые тебе кажутся разбросаны, а они на самом деле лежат на своих местах. Потому что, да, вот туда под стол и под диван, это я его туда положила, но там не валяется. Это его там место. Я его так воспринимаю. Это очень распространено. На самом деле даже вот в клиентских практиках работает так.
Ну, например, у Владимира Семеновича Высоцкого есть отдельная песня, посвященная личным границам, которая называется «Я не люблю». Да?
Да,
и
да,
вот
да,
одна из фраз – это «Я не люблю, когда читают мои письма, заглядывая через плечо». Да? То есть это прям про нарушение личных границ, хотя тогда еще про это никто ничего не говорил. Да,
но, да, но это было. Это не значит, что этого не было. Да, просто сейчас это обрело название.
Да, Ольга Алексеева тоже написала, нужно учиться вот с детства, хорошо бы, если в садиках, в школах преподавал бы предмет психологии, морали, границ понимания и так далее, а то многие даже не понимают, не знают, что это и зачем. Ну, сейчас и в школах, и в детских садиках есть штатные психологи, которые, в общем-то, и часто и разбирают самые разные вопросы, и, собственно, есть в мое время была этика семейной жизни, например, такой предмет, не знаю, как сейчас, он там есть, нет, вот, где разбирали самые сложные вопросы, в том числе и вопросы, вот, в принципе, такая, когда мы говорим про этику, это как раз предмет, который разбирает личность и общество, личность и социум, как я должен себя вести, почему я так веду себя и почему это важно. Ольга тоже Каракчиева написала, да-да, я вот об этом, что родители не учат детей этому и, к сожалению, сами не научены.
Да.
Ну, да, но при этом, мне кажется, в данном случае часто в культуре это есть, мы просто игнорируем это, но всегда реагируем на то, что в общем-то, нарушается по отношению ко мне, да. У нас, в принципе, уже мало осталось времени, совершенно тут парочку минут, поэтому я так задавать уже вопрос по поводу, да, есть ли границы, есть ли о личных границах Библии. Вообще, на самом деле, если вчитаться, то, например, Христос, вот когда обличал фарисеев и саддукеев, он нарушал личные границы или нет? Или когда он там говорил людям по рождению Ехинина, кто он там, значит, долго ли мне быть с вами, да? Вот, о чем он говорил? Да? Вот, обличение – это нарушение личности?
Обличение, да, это имеет свое название, да, то есть я говорю вам истину прямо.
Ну да, да, без экивоков, без каких-то потайного желания манипулировать. Ну, давайте прочитаем в завершении нашего размышления о личных границах Евангелие от Матфея. Мы продолжаем, как вы можете видеть, дорогие друзья, изучать Евангелие от Матфея в наших передачах, так коротко очень. 7 глава с 11 стиха, вернее, с 1 стиха, 7 глава сразу, это третья часть, да, Нагорной проповеди. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Это одно из мест, где как раз Христос говорит о важности того, что мы сегодня можем назвать личными границами, да, о важности того, что мы говорим в духовном смысле. Да, когда мы не знаем, что происходит со мной, мы не можем быть судьями другому человеку. То есть, если вы сами себя не судите, то как вы можете судить другого человека? Об этом, собственно, Христос говорил, и это очень важно. Да, еще один большой комментарий тоже прочитаю. «Конь в пальто», вот наш замечательный друг, скажешь «я не хочу», потом тебе в ответ прилетит, да как ты посмел мне отказать? Я-то было тебе лучшее мнение, да, это пример манипуляции. Так что, друзья, не поддавайтесь манипуляции, начните со своего внутреннего мира, приведите его в гармонию, и, может быть, многое изменится, и наверняка многое изменится в отношениях с другими людьми. Ольга, сегодня была у нас Ольга Ильина, сегодня очень много Олег, очень было в эфире. Большое спасибо, и большое спасибо, друзья, что были с нами. До свидания, да благословит вас
Да,
Господь.
всего доброго. Всего доброго.